На канале «Культура» художественно-познавательная программа «Духовное наследие». Она знакомит слушателей с историей и духовными глубинами христианской культуры, с творчеством выдающихся писателей, поэтов, композиторов, богословов, с современными деятелями белорусской культуры, занимающимися изучением и популяризацией христианских ценностей.
На церковных часах начинается светлое время, начинается вечность, неделя о страшном суде. Божий ангел трубит, отрубая житейское бремя, как дыхание весны сквозь прогалину в зимней слюде. На небесных часах наступает заветное время, окаянной душе бьет последний 12-й час. Нету брачных одежд, не у нас золоченое стремя, только плач о грехах, зла печати смывающий с нас.
Мария, Дева чистая, Пресвятая Богородице, радуйся, невесто, не невестная, царице мати Деву, руно все покрывающее, радуйся.
Идет первая неделя Великого Поста. Каждый год круг православной жизни поворачивается, и наступает это великое время покаяния, напряженного внимания и заботы о своей душе.
Правда, святые отцы наставляли: «Не говори, сегодня согрешу, а завтра покаюсь. Лучше сегодня покаемся, ибо не знаем, доживем ли до завтра». Это значит, нельзя ждать удобного момента, нельзя носить в себе грех. Он привлечет новое, которое запятнают, запылят одежды души. Но так уж мы устроены, живем или прошлым, или будущим, но редко настоящим. А потому оступаемся, теряем зоркость и повторяем свои ошибки.
И потому приходит это благодатное время покаяния, Великий пост, когда мы можем отряхнуть с себя все, что обветшало и омертвело, для того, чтобы обрести способность жить со всей глубиной, интенсивностью, которой мы призваны.
Кстати, пост существовал еще во времена Ветхого Завета. Христиане же стали поститься с самого основания церкви. Первый 40-дневный пост установили апостолы в подражании пророку Моисею и Спасителю, которые постились 40 дней в пустыне. Уже к IV веку Великий пост существовал в церкви повсеместно и был очень строгим. Древнехристианский писатель Тертуллиан свидетельствовал, что разрешались есть только хлеб, сушеные овощи и фрукты, и то не раньше вечера. Такое питание называлось сухоядением. В течение дня не пили даже воду. Потом строгость поста ослабла. Общее правило заключалось в воздержании от возбуждающей пищи и умеренном употреблении даже разрешенных продуктов.
В наставлениях старца Серафима Саровского, с которыми мы знакомили наших слушателей, есть весьма ценные советы постящимся. Обратимся к ним.
Свет духовных истин.
Пост состоит не в том, чтобы есть редко, но в том, чтобы есть мало. И не в том, чтобы есть однажды, но в том, чтобы не есть много. Неразумен тот постник, который дожидается определенного часа и в момент трапезы весь предается ненасытному вкушению телом и умом. Истинный пост состоит не в одном изнурении плоти, но в том, чтобы ту часть хлеба, которую сам хотел бы съесть, отдать алчущему. К строгому посту святые люди приступали не вдруг, делаясь постепенно и мало-помалу способными довольствоваться самой скудной пищей. Преподобный Дорофей, приучая ученика к посту, постепенно отнимал от стола его по малой части. При всем том святые постники, к удивлению других, всегда были бодры, сильны и готовы к делу. Болезни между ними были редки, и жизнь их текла чрезвычайно продолжительно. По мере того, как плоть постящегося становится тонкою и легкою, духовная жизнь приходит в совершенство и открывает себя чудными явлениями. Однако же не всякий сможет наложить на себя строгое правило воздержания во всем. «Могий же вместите, да вместит». Пищу употреблять должно каждый день столько, чтобы тело было другом и помощником душе. Иначе может быть и то, что в изнеможении тела и душа ослабеет. По пятницам и средам, особенно в 4 поста, по примеру отцов, пищу принимай 1 раз в день, и ангел Господень прилепится к тебе.
Мария, Дева чистая, Пресвятая Богородице, радуйся.
Великий пост отличается от остальных особыми богослужениями. Они определяют его духовную атмосферу, несвойственную всему году. И каждая седмица поста – ступень восхождения к светлому Христову воскресению. Первая седмица Великого Поста завершается завтра праздником торжества православия, торжества веры Христовой. В апостольском чтении этого дня упоминаются праведники со времен Ветхого Завета, люди, которые терпели гонения, клевету, мучения и смерть, но выбрали путь Христов.
Святые, как утверждают богословы, это иконы Божии. И не случайно этот праздник связан с победой над ересью иконоборчества и восстановлением почитания икон, которое произошло в Византии в середине IX века.
Церковный календарь.
Икона почитания утвердилась в христианском мире на рубеже IV и V веков, приблизительно в то же время, что и традиция Великого Поста. По церковному преданию, первой иконой был нерукотворный образ Спасителя, в создании которого не участвовала человеческая рука.
Это было во времена земной жизни Христа. Правитель города Едесы, царь Авгарь, был тяжело болен. Узнав о бесчисленных исцелениях, которые совершал Господь, он послал живописца, чтобы тот нарисовал Спасителя. Но от лица Господа исходило такое сияние, что тот не мог изобразить его. И тогда Господь, умывшись, отер лицо платом, на котором отпечатался его божественный лик, и послал этот плат царю. Получив образ, Авгарь исцелился.
Первые иконы Божией Матери еще при ее жизни были написаны евангелистом Лукой. По преданию, Пресвятая Богородица, увидев свое изображение, сказала: «Благодать родившегося от меня и моя милость сими иконами да будут».
Так появились первые иконы. Самые древние из них находились в катакомбах под Римом, где христиане тайно совершали свои богослужения. В IV веке, когда гонение на них прекратилось, появились храмы, которые украшались росписями и иконами.
Вступающий в них мог видеть изображения событий Ветхого и Нового Заветов. И даже неграмотный человек по священному изображению мог читать как по книге и разуметь мужественные подвиги праведников.
Но иконы были не просто картинами, иллюстрациями к неким событиям. Они как бы окна в мир иной. Сам Господь изливает тайны своей благодати через них людям. И некогда, и ныне у иконы происходит внутренний диалог между тем, кто обращается к ней, и тем, кто на ней изображен. Мы поклоняемся не доске, а тому внутреннему миру, который являет и к которому призывает нас икона. На картине все уходит вглубь, от нас, а в иконе наоборот, свет божественный изливается на человека.
Иконопись сформировалась на византийской почве, и там же сложилось богословское понимание иконопочитания. Родилось оно в борьбе с ересью иконоборчества, которое возникло в Византии в VIII веке.
Это движение родилось по нескольким причинам. К тому времени в простом народе сложилось отношение к иконе как к кумиру. Это было своего рода фарисейство, когда поклонялись букве, а не духу, самому изображению, теряя связь с миром горним, стоящим за ним. Верующие нередко приходили в храм лишь для того, чтобы приложиться к иконам и попросить у них заступничество, не обращая внимания на само богослужение и священников.
Отчасти причиной иконоборчества стала близость мусульманского Востока с его запретом изображений человека. Активно участвовала в этом движении государственная власть в лице императоров, стремившихся ограничить влияние церкви. И потому эта ересь носила скорее гражданский, нежели внутрицерковный характер.
Первым гонителем икон стал император Лев Исаврянин, правивший в начале VIII века. Добрый воин, защищавший империю от нападения магометан, он думал такими же решительными мерами изгнать иконы из жизни церкви. Народное волнение и недовольство лишь усугубляли его действия. Иконы были вынесены из храмов, а противившиеся этому епископы низложены.
К счастью, действия Льва Исавра касались только Византийской империи. Иные восточные церкви прекратились необщение. В защиту иконопочитания выступил выдающийся духовный и государственный деятель Сирии Иоанн Дамаскин, который подчеркивал: если в ветхозаветной церкви Бог был невыразим и неизображаем, то в новозаветной Он принял облик человеческий и жил на земле, как человек. В ответ Лев Исавр оклеветал его перед дамасским правителем, при дворе которого Иоанн Дамаскин занимал важную государственную должность, и тот приказал отсечь преподобному руку.
Ночью Иоанн Дамаскин долго молился перед иконой Богородицы и, приложив отсеченную кисть к руке, из глубины души со слезами просил Божию Матерь об исцелении, чтобы стать в защиту православия и поражения иконоборчества. После долгой молитвы он заснул и увидел Пресвятую Деву, которая сказала ему: «Вот твоя рука теперь здорова, не скорби больше и исполни то, что обещал мне». Иоанн проснулся и увидел на месте усечения руки лишь тонкую полоску. В память благодатного исцеления Иоанн Дамаскин сделал из серебра кисть руки и приложил ее к иконе Божией Матери. Икона эта стала называться Троеручицей и необыкновенно почитается в мире.
Ересь иконоборчества осудил VII Вселенский Собор, который собрался в Никее в 787 году. Но еще на протяжении полувека существовали борющиеся партии. Византийские императоры уничтожали монастыри и преследовали монахов, которые выступали в защиту почитания икон.
Последним императором-иконоборцем стал Феофил, который повелел всем жителям империи выбросить иконы из своих домов. Во времена его правления началась удивительная история обретения Иверской иконы Божией Матери. В те дни по приказу императора солдаты ходили по домам и уничтожали иконы. Зайдя в дом к одной женщине, воин метнул копье в образ Божией Матери, и из раны на иконе стала сочиться кровь.
Женщина уговорила солдата оставить икону в доме до утра, и чтобы уберечь ее от поругания, вместе с сыном пошла к мраморному морю и опустила икону в воду. Она стала вертикально, заскользила по волнам и скрылась из глаз. В ту ночь сын вдовы ушел на Афон к монахам.
Прошло несколько лет, и в море, недалеко от Афонского монастыря, появился огненный столб, восходивший от неба, а перед ним в воздухе стояла икона. Монахи сели в лодку и поплыли, чтобы взять ее, но икона стала отдаляться. Старания иноков были напрасны, и никто не знал, что делать. И тогда Божия Матерь явилась одному из них и повелела пойти по воде и взять икону.
Святыню с благоговением занесли в монастырскую церковь, поставили в алтаре, но утром икона оказалась над монастырскими воротами. Три раза ее вносили назад в храм, но икона возвращалась на ворота обители. Монахи больше не стали трогать ее с места, так как Богородица снова явилась во сне тому монаху и сказала: «Не хочу быть охраняемой вами, но сама буду вас охранять. До тех пор, пока моя икона будет в вашей обители, милость моя к вам не иссякнет». Икона Иверской Божией Матери стала называться Вратарницей и до сих пор находится в Афонском монастыре, который стал называться Иверским.
Ересь иконоборчества прекратил сын Феофила, юный Михаил. Он дал согласие на это после исцеления от тяжелой болезни, во время которой дал обет восстановить иконопочитание. 19 февраля 842 года, на первой неделе Великого Поста, было устроено торжественное шествие по улицам Константинополя с иконами. Этот день стал днем торжества церкви над всеми ересями, днем православия. Вместе с почитанием икон в православии утвердилось понимание того, что каждый человек является иконой Божией. Праздник торжества православия, который отмечается завтра, в первое воскресенье Великого Поста, открывает врата к покаянию с радостью и надеждой.
Весь род человеческий на земле есть не что иное, как прекрасный иконостас. И каждый человек является иконой Божией. Различие здесь только в степени иконичности. В грешном человеке образ размыт и затемнен грехом, а в святом проступает светло и явственно. Ветхий Завет лишь открыл человеку его божественное происхождение. Новый Завет в лице Бога человека показал, каким может и должен быть человек по замыслу Божьему.
Выдающийся богослов Николай Сербский писал: «Нелегко сразу подражать Христу. Подражай сначала своим добрым соседям, пусть это будет первой ступенью. Подражай добрым людям своего народа, это будет вторая ступень. Потом подражай великим святым Церкви, это будет третья ступень. И, наконец, подражай Христу. Это вершина, на которую невозможно подняться одним рывком. Непрестанно трудись над своей душой, как трудишься над плодоносным садом, который легче всего зарастает сорняками именно потому, что плодоносный. Пусть все твои труды, внутренние и внешние, будут направлены на возделывание души, потому что это единственное, что можно спасти от беспощадной смерти. Но не ожидай, что сможешь убелить свою душу без долгой и трудной духовной брани, которая очищает души. Конечно, весь твой труд может оказаться напрасным без животворящей благодати Божией. Именно благодать и есть то же, что вода при стирке полотна. Прачка трудится руками, используя мыло, доску, корыто, но промывает, отбеливает только вода. Так же и с тобой. Тебе принадлежит пост, молитва, покаяние и добрые дела. Но благодать, суть Божия, вода, что омывает, чистит и убеляет. Потому и молится пророк: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, омый мя, и паче снега убелюся».
Беззаконие мое. О,
канале «Культура» художественно-познавательная программа «Духовное наследие». Она знакомит слушателей с историей и духовными глубинами христианской культуры, с творчеством выдающихся писателей, поэтов, композиторов, богословов, с современными деятелями белорусской культуры, занимающимися изучением и популяризацией христианских ценностей.